Мы продолжаем, вернее, завершаем наш видеосюжет о нефти, который, повторюсь, называется «Нефтеполитика. Варианты». Вот. Недавно стало известно об экспансии ставшей крупнейшей нефтекомпанией мира Роснефти в Мозамбике, Зимбабве. Роснефть должна наращивать свое глобальное присутствие, и нефтепроводный проект в Африке будет одним из шагов в этом направлении. Впрочем, профильные аналитики из той же России считают участие Роснефти в проектах Зимбабве и Мозамбике делом, в общем-то, политическим, имеющим мало общего с экономикой. Мозамбик со времени обретения независимости в 1977 году ориентировался на СССР. Значительная часть элиты страны получила образование в советских вузах. А теперь Россия возвращается в эту страну. Конъюнктура благоприятствует. Что касается соседней Зимбабве, то его глава Роберт Мугабе оказался обезродом изоляции, после того, как фактически поддержал изгнание оставшихся в Зимбабве белых фермеров. В 2008 году, после скандальных президентских и парламентских выборов, по инициативе США и Великобритании, Совбез ООН рассмотрел вопрос о введении санкций против Зимбабве. Однако Россия и Китай проголосовали против. Ну, теперь, видимо, в Кремле нашли способ хотя бы частично монетизировать поддержку диктатора. Ну, хотя форма монетизации, в кавычках, вызывает некоторые сомнения. Вот. Перенесемся через Атлантику. Венесуэла, второй, так сказать, или третий геополитический союзник России. Это одна из четырех стран мира, признавших независимой Абхазии и Южной Осетии. Президент Венесуэлы Уго Чавес девять раз бывал в Москве с официальными визитами. Закупил российской военной техники на астрономические 4 миллиарда долларов. Россия, в свою очередь, предоставила этой стране до 7 миллиардов долларов кредитов. Инициатором, организатором экспансии российской нефтекомпании в Венесуэле является Игорь Сечин. Именно по его инициативе был создан национальный нефтяной консорциум, в который вошли все крупные российские нефтяные компании, и который должен был обеспечить российско-венесуэльской дружбе серьезный экономический фундамент. Большая часть участников этого концерна тут не горела желанием заниматься нефтяными песками пояса Ориноко. Но им было сказано «надо». Ну, лишь спустя 5 лет один из пайщиков, Сруднефтегаз, все же сумел начать свой тамошний проект. Каковы будут результаты участия в венесуэльской барщине для других участников консорциума, сказать пока сложно. Пока присутствует власть в Венесуэле друг Уго, риски российских нефтяников сводятся по большей части к геологии и динамике мировых цен на нефть. Однако, в случае, если Чавес лишится власти, а лидер Венесуэлы, напомню, серьезно болен раком, российские компании могут оказаться в положении своих американских конкурентов, проекты которые были попросту национализированы в этой стране. Впрочем, широкой российской душе, привыкшей подобным киткам акцепторов ее братской помощи, к такому варианту нефтесюжета не привыкать. Это пример участия Москвы в сирийском проекте, тому свидетельство. После падения СССР взаимодействие новой России и Сирии оставляло желать лучшего. Принято считать, что Сирия являлась важным стратегическим партнером России в этом регионе, а также покупателем российской военной техники, да и так далее. Но это не совсем так. В чисто экономическом плане результаты сотрудничества двух стран вряд ли были взаимовыгодными. Что касается оружия, то поставки его оплачивались, мягко говоря, неудовлетворительно. Более того, в январе 2005 года Асад во время визита в Москву добился списания 75% сирийского долга на сумму более 10 миллиардов долларов. Совместные проекты промышленности в нефтяной сфере были очень скромными. Поэтому остается предположить, что обитатели Кремля, изрядно напуганные финалом политической карьеры Каддафи, пытается просто воспрепятствовать экспансии арабской весны в направлении Северного Кавказа и нефтеносного Каспия, продолжая поддерживать, так сказать, открывшую геноцид против собственного народа сирийского диктатора. Таким образом, лицо главное отличие использования нефти в глобальной политике США и России. Первое. То есть Америка максимально возможно старается обеспечить свои внешние нефтепроекты положительной рентабельностью. Вторая преимущественно действует более расточительно, вкладывая без особой гарантии свои государственные средства в рискованные проекты и ставя во главу угла исключительно политические цели. Не исключено, что неформальное соревнование этих двух подходов в нефтеполитике подведет промежуточные итоги. По размеру полученных дивидендов можно будет судить об эффективности каждого из них.